Добрый вечер. Мы продолжаем читать книгу Таня с, в общем-то, середины первой главы. Ребе продолжает приводить разные мнения и высказывания в отношении того, кто есть праведник, кого можно считать праведником и так далее. И на этот раз он ссылается на 16-й лист трактата Бава Батра. «Вегам леавин машамар Иов». И также понять высказывание Иова, которое приводится в трактате Бава Батра. Талмуд приводит такой мидраш, где Иов обращается ко Всевышнему и говорит ему такие слова. Это 16-й лист, первая страница. И говорит ему, что «Владыка мира, ты сотворил быка, у которого раздвоенные копыта, сотворил осла, у которого не раздвоенные копыта. Ты сотворил райский сад, ты сотворил ад. Ты сотворил праведников, ты сотворил злодеев. Мими акева ледеха, кто вообще повесит у тебя на руке и сможет тебя остановить?» И он пытается говорить со Всевышним, говорит, какие вообще меры суда? Ты здесь все творишь, ты здесь единый хозяин, ты творишь праведников, ты творишь злодеев. Какие к кому претензии могут быть? Это такая позиция у Иова. Там Талмуд говорит, что Иов хотел всех вообще освободить от приговоров. И так, такой аргумент ко Всевышнему. Он говорит, «Ивхан, цадик, варашану кямар». Но ведь на самом деле там, в трактате «Неда», не сказано, что человека как-то формуют в виде злодея или в виде праведника. То есть это не данность. И вот говорит, это все нужно понять. И также понять, что же такое этот самый бейнани, о котором идет речь. Что, конечно же, это не половина заслуг и половина настроиц, половина добрых дел. То есть это не какая-то бухгалтерия. Чтобы человека подписали, если ты 50-50, если ты выходишь 50-50, то ты средний. Как многие люди считают, так этот человек, он праведник, у него больше добрых дел, этот человек злодей, у него больше недобрых дел, а этот средний, вот у него так вот. И он говорит, это все народное суждение. Это все принято говорить, но это, так сказать, не академическая терминология, а простонародная. Потому что если бы это было так, Шинкен, Ихта Раба, как же Раба мог ошибиться бэцмо, в отношении себя, Лумар Шиу Бейнани, чтобы сказать, что он сам Бейнани. Ну да, ведь известно о нем, Делё пасек в уме Мегирса, что он не прекращал учиться. Он настолько был погружен в учебу, ад шафилу малаха мавит лё яйхол лишлёт бу, что когда пришел ангел смерти, он не смог уловить секундочку отвлечения Рабы, чтобы его забрать. То есть Ребе говорит, Рава настолько был погружен в учебу, настолько был занят учебой, что он не могло быть так, что он 50% времени грешил. То есть это определение не подходит. Их там Рава был смотрел бедный. Как же он мог сказать, что он бедный? Как же он мог так ошибиться, что у него было бы половина грехов, упаси Бог? И тут дальше он приводит еще одно интересное определение человека. Вот, и еще. В тот момент, когда человек грешит, кем бы он ни был, какие бы у него ни были заслуги, в ту секунду, когда он согрешает, он называется полным злодеем. Вымахарка хасачуани крацадидиму, а если потом раскаивается, называет все полным праведником. То есть, кроме того, что есть какое-то природное определение человека, есть еще определение человека во времени. В тот момент, когда человек совершает какую-то заповедь, исполняет заповедь, зажигает ханукальную свечу, дает цдаку, именно в эту секунду он считается полным праведником. И даже если он нарушает какую-то маленькую заповедь, даже если он нарушает какое-то маленькое, незначительное установление книжников, Микрей Раша называется злодеем. Как мы учили во второй главе трактата Ивамот и в первой главе трактата Неда. Есть даже такое установление, такая ситуация, трактат Кедушин как раз рассматривает, что человек дает кольцо женщине и говорит, ты посвящаешься мне, вот ты моя жена, на том условии, что я полный праведник. Посвящается ему или не посвящается? Да, посвящается. Несмотря на то, что мы много чего не можем сказать. Может быть, в этот момент он совершил тшуву. Мы не знаем человека. То есть есть какое-то определение, которое определяет человека, его поведение в данный конкретный момент. Мало того, что человек, когда делает какое-то злодейство, он называется злодей. «Вафилу мишиеш бейдоу лимхот вейно маха нехараша». Но даже если человек может остановить грешника, может возразить против какого-то греха, который делается, и он не делает это, все равно называется злодей. «Кольшекен векаль вахомер». И также, тем более, человек, который может выполнить заповедь и не выполняет, Шейпсара Литейма, который мог бы выполнить. То есть, например, человек мог бы дать закон, но не дает, мог бы сделать что-то, но не делает, он называется злодеем. Так, например, тот, кто мог бы заняться Торой, но не занимается Торой, и о нем говорят, что он тоже злодей. И понятно, что он называется большим злодеем, чем тот, который нарушает какие-то запреты и постановления софрим, книжников. И поэтому мы вынуждены сказать, «Вэлкэн аль-хэнхэн, а бэйнани эймо афилу вон битуктурай». Поэтому бэйнани, его нельзя обвинить даже в том, что он перестает на какое-то время изучать Тору. И поэтому раба, та действительно ошибся в отношении себя, сказав, что он бэйнани. Он сказал такое, и его же там поправляет, Вай, да, то есть возражает ему. То есть Рава действительно ошибся, по мнению здесь Альтер-Ребе, Рава действительно ошибся, обсуждая себя, что он был. В чем тут ситуация? Есть человек, который всю жизнь посвящает тем, что, например, управляет благотворительной столовой или раздает нищим подарки, или занимается еще какой-то общественной деятельностью, или учит Тору, сидит с утра до вечера. И из-за того, что он этим занимается, учит Тору или обучает Торе, у него, возможно, нет времени разобраться, если в нем гордость или жадность, или зависть. У него нет времени завидовать, гордиться или жадничать. Поэтому он не знает свои качества. Я могу сказать, назвать себя я бэйнин, я же сам себя не знаю. Поэтому Рава, который целиком погружен в учение Торы, мог ошибиться в отношении себя. И дальше Альтер-Ребе приводит Зоар и говорит, что праведник — это тот, у кого уменьшаются грехи, и говорит, что это только предположение. То есть эту теорию вообще отвергать, мы ее туда даже не, наверное, не полезем смотреть. На этом месте есть какие-то вопросы?
Я не знаю, как воспитывают еврейских религиозных детей. Очень часто христианских религиозных детей воспитывают так. Сделал хорошее дело, возьми белый камушек, положи его в кучку. Сделал плохое дело, возьми черный камешек, положи его в кучку. Точно так же воспитывают, насколько я понимаю, к хорошим, добрым делам и где-то на Дальнем Востоке, в какой-нибудь Корее или в Японии. Точно так же в египетской книге «Мертвых» в конце концов взвешивали хорошие дела и плохие дела. Если хорошее и плохое дело, в смысле, если арифметика здесь, ты говоришь, в момент времени ты грешник из-за того, что ты не сделал. В какой-то момент времени. Через 5 минут, сделав мицву, ты становишься праведником. А как же тогда вот с этой арифметикой быть?
Вот, Ребе говорит, что есть несколько разных арифметик. Они уживаются. Как воспитывают еврейские дети? Еврейских детей, ну как? Ну, понятно, что мы говорим о каком-то общем правиле. Разные семьи воспитывают по-разному. Но нас учат говорить, что если я что-то сделал доброе, это свойственно моей природе. Если я что-то не могу делать, то это яцерара, он меня одолевает, я с ним борюсь. Но, в принципе, у меня есть добрая природа, моя добрая часть способна преодолеть те злые дела, которые я делаю. То есть этот черный камушек не мне кладется, скажем так.
Я говорю, что в таком воспитании изначально как бы закладывается элемент тшувы, то есть возможность человека исправить исправить себя, да, исправить свой жизненный путь, скажем так. Правильно я понимаю?
Да, да. Мы же говорим человеку, ты соврал, но ты не лжец. Как ты мог соврать? Ты же не лжец. Как ты мог бросить это? Ты же любишь порядок. То есть мы обращаемся, что природа человека, она, то есть поступок человека противоречит его природе, его свойству. И человек стремится к своей природе. То есть мы не клеймим мальчика, девочку тем, что она совершает. И тем самым остается как раз правильно, ты сказал, в этот момент для исправления. И дальше Ребе говорит так, как раз отвечает на эти вопросы. А, да, Мрена Бальма. И то, что люди говорят в мире, то, что принято говорить, да мехце аль мехце мехли бейнани, что половина на половину называется бейнани, в роб скрет мехли садик, а когда больше заслуг называется праведник, у шемиш мой линьян с хармы онш. Это заимствованное выражение, это такая притча, которая в отношении награды и наказания. Потому что человека обычно судят по большинству его дел. И поэтому называется праведником на суде, потому что он удостоился на своем суде. То есть это все как притча о суде, о чашах весов и так далее. Все это притча. А валиньян, амитат шематор, но что касается истинной сущности, истинного определения, истинной должности, истинного статуса человека в Амагараш или Мадригота Халюкот и его действительного уровня Цадиким и Бейнаним, и насчет праведников и Бейнани, мудрецы говорили Цадик и Ецератов Шафтан у праведника, судящим, рассуждающим, то есть тот, кто управляет реальностью его, является Ецератов, как сказано, «Леби халяль бе кирви», как сказано, «Сердце мое опустошено», то есть нету злого начала испорченного сердца. И поэтому праведник судит, рассуждает, принимает решения только на основании Ецератов, потому что у него вообще нет яцерара, которого он убил аскетизмом. Но надо сказать, что Ребе пишет в то время, когда аскетизм был таким распространенным путем. А в альбоме «Шелойги алимадригазу», но всякий, кто не дошел до этого уровня, «Авши скуэтов мирубима алонатав», несмотря на то, что заслуги его больше, чем грехи, «Ино бимаалат мадригазу дикляль». Он вообще не на уровне праведника. То есть Ребе здесь говорит такую вещь. Если у человека есть яцер ара, советник, который периодически подкидывает ему идеи, даже если этот человек вообще никогда не слушает или почти никогда не слушает, этот человек вообще не праведник. То есть позиция альтер Ребе здесь такая, что только человек, у которого вообще нет голоса яцер ара, он убит. Только такой человек называется праведником. Всякий, кто не дошел до этого уровня, даже если у него полно заслуг и мало грехов, он все равно не находится на том уровне. И поэтому он говорит, поэтому наши мудрецы сказали такой мидраш: «Рака наш баругу садикимся муатим». Всевышний видел, что праведников мало. «Амад мешетлян бехой горвадов». Поэтому их распределил по поколениям. То есть праведников мало, праведники — это ценный ресурс. Почему? Потому что это не люди с особыми поступками, с особым поведением, это люди с особой природой. И поэтому, по мнению Артелеба, поэтому он их распределил по разным поколениям, как написано, праведник — основа мироздания. То есть в каждом поколении праведник — человек, в котором воплощен только яцер а-тов, только доброе начало, он является основанием мира. Вот это то, что он сейчас начинает объяснять, и он выдвигает такую идею. Надо сказать, что, по его мнению, получается, мы в прошлый раз об этом говорили, что праведник — это особая природа. Если у тебя нет такой природы, то хоть ты что делаешь, ты бейнуни. Можешь сколько угодно заниматься добрыми делами, делать праведные дела, воздерживаться от злых дел, ты все равно бейнуни. И большего тебе не увидеть. Современные комментаторы Тании стараются от этого концепта убежать. Есть какие-то вопросы, поэтому вот кусочку. Я бы сказал, очень христианская такая концепция. по многим мнениям, у Христа вообще не было ецедара, у него не было никаких соблазнов, не было злого начала. И ну, для других это камень преткновения. Если у него была другая природа, как мы можем у него учиться, как мы можем на нее ориентироваться? Ребе говорит, не надо. Значит, надо прилепляться через праведника, получать те благословения, которые через праведника в мир приходят, признавая, что он праведник, а ты нет. Такая позиция, в общем-то, хасидизма. Идти к праведнику.
Можно вопрос?
Нужно.
А вот когда апостол Павел говорит «подражать Христу», «подражайте, как я Христу», то можете объяснить, что он подразумевает под этим?
Вот, объяснять апостолу Павлу такое занятие. Там еще сложный довольно-таки оборот. Можно сказать, что Павел говорит «подражайте мне в моем подражании Христу». Не вторая ступень «подражайте мне, как я ему», а как равнение на него, на меня и так далее. Не передаточное звено. А подражайте мне, и кто хочет подражать мне, тот пусть будет подражать Христу. То есть у Павла было много учителей, много учился. Он от всего отбросил, стал подражать только Христу. Мне подражайте. То есть возьмите Христа, и как я беру его за основу, так и вы берите его за основу.
То есть это не что-то, что повторять там шаг в шаг или...
Получается, если сегодня пастор говорит, подражайте мне, как я подражаю Павлу, как Павел подражает Христу, и так далее. Ну, такая система ксероксов, равнения, да? Все-таки я думаю, что непосредственно каждый подражает Христу. Непосредственно каждый строит свои отношения с праведным Машехом. В другом месте он говорит, да, что не говорите, я Павел, я Аполосов, хорошо, что я вас не крестил. И как раз оберегает людей того, чтобы ему в чем-то подражали.
Рав Алекс, можно вопросик один?
Нужно.
Да. Вопрос такой. Это получается, поскольку у праведника нету ецерара, да, получается так?
По мнению здесь рыбы, да.
Да. То получается, когда человек обращается к нему за какой-то помощью или при каком-то падении, то этот человек, который праведник, он как бы старается человека этого вытянуть, ну, приподнять немножко, а не опустить его вниз. Не видя в нем как бы, ну, даже если он совершает какой-то плохой поступок, то он через этот поступок его все равно поднимает немножко наверх, чтобы он как бы пошел вверх, а не опустился вниз. Так будет?
Да, конечно, да.
Спасибо.
Можно мне тоже вопрос?
Давайте, да.
Раф Алекс, ну я не знаю, я это воспринял как приманку, фраза по поводу того, что современные комментаторы предпочитают не говорить об особой природе праведника. Почему? Это связано с какой-то идеологией, это связано или с современным мировоззрением, точнее, человековоззрением.
Я думаю, что задача, чего мы хотим научить людей. Для поколения Альтер-Ребе можно было бы сказать, ну, слушай, друг мой, не получается у тебя быть праведником. И это нормально, что не получается. Праведники, они особые, отдельное творение. Ты и не должен. То есть не задавайся вопросом, чему я не сокел, чему не летаю. А вот в самой ты, Бейнуни, это хорошо, это хороший уровень. Тебе есть куда двигаться. Это утешение, может быть, для того поколения, в котором Альтер-Ребе писал, действовал и так далее. Сегодня, наверное, человеку нужно как раз призывать к росту, к развитию. Ведь еще нужно сказать, что Альтер-Ребе пишет Танию. Это буквально сразу после того, как раскрашивалось движение «Шабтая Цви», которые призывали к аскетизму и к такой, может быть, напыщенной праведности, призывали людей быть суперменами. И понятно, чем все это закончилось.
Да, очень, очень понятно.
То есть очень в понятно. Каждом поколении есть какой-то свой месседж, своя какая-то грань природы, которая раскрывается.
Ну, мне кажется, как раз об этом в прошлый раз вскользь упоминали по поводу того, что современное поколение строит большие идеалы. И очень странно для современного человека не равняться на каких-то титанов.
Да, есть какие-то примеры. Мы же даже вот есть мотивирующая литература. Мы будем читать человека, который построил империю, человека, который там раскрутился до вселенских масштабов своего бизнеса. Вот. Вот это то, что будет привлекать. Даже если человек и не достигнет этого, но равняться-то на это важно. И любой человек, который занимается, будь он занимается игрой на гитаре или спортом, вопрос, скажем так, какой постер у тебя, пацана, висит в спальне? Да? То есть кто?
Вот, да, да.
Какой постер? Вот. Мало кто повесит физрука средней школы номер 14 из города Красноярск. При всем огромном уважении к физруку, который делает хорошую работу. Вот. Но подражать физруку сложно хотеть.
Замечательно.
Хочется, чтобы этого света было больше. С другой стороны, сегодня открыта возможность, очень много потолков отменено, и поэтому открыта возможность действительно добиться каких-то достижений. Мы видим, как люди с нуля развиваются. Да, то есть и другое время и другие идеи.
Ну да, по всей видимости, во времена альтер-рэбби, то есть не по всей видимости, но сын сапожника становился сапожником, сын доктора был доктором. Кем станет мой сын, я не знаю, и у него совершенно другие возможности, возможности в смысле выбора реализации.
Есть интересная история. Андрей Андреевич Громыко был министром иностранных дел Советского Союза. И он рассказывал однажды, что он известная фигура, в общем, в политике, что он родился в деревне Малой Громыки в Беларуси. И когда он родился, его понесли их крестить, естественно. Спросили батюшки, кем будет сей юноша. Он сказал, если будет благословение, если святые его как бы так благословят и наставят, то будет кузнецом. А если нет, то конюхом. Вот диапазон перспектив. Для маленького Андрюши Громыко, да? И не важно, какой он был политик, и кто он, и как он, да? Но как бы, в мыслях деревенского священника в Малых Громыках не было, что Андрюша станет министром иностранных дел огромного государства, будет встречаться со всеми сильными мира сего, и те будут его иногда побаиваться. Слово, я вообще никак не говорю про его политику и про все, просто про перспективы роста человека. Что вдруг человек, ну, в общем-то, и в, как сказать, и в, даже в библейские времена есть такой случай, когда человек вдруг взлетает. Но сегодня это просто стало большим. И если Рэбе писал для балаголы, для извозчиков, понятно, что там перспективы роста были такие, то сегодня это по-другому все. И дальше Рэбе ссылается на Хаим Виталя. Хаим Виталь – это ученик Арии, основателя лурианской каббалы. Ахбеу Райниан, Агримаши Хатав Арав Хаим Виталь, Заль, Бешарея Душа. Ну, все это выяснится в связи с тем, что написал Хаим Виталь в книге «Шарея Душа» и в книге «Эцхаим». И дальше Рэбе начинает пересказывать, что написал Хаим Виталь. Но у нас есть время, и мы попробуем почитать, что Хаим Виталь написал. Тем более, что это переведено на русский. Я поэтому постараюсь прочитать это быстро и объяснить по ходу. Вот что пишет Хаим Виталь в самом начале книги «Шарей душа» или «Врата святости». «Объясню тебе и просвещу тебя, насколько велико зло, когда человек совершает нечто запрещенное Всевышним,